Дорогие братья и сестры, молодежь, я очень рад быть у вас на общении и поделиться тоже Словом Господним. Конечно, я буду читать место Священного Писания, то, что и читали передо мной братья, потому что стих из Библии был определенный, была намечена тема. И поэтому естественно, что каждый брат будет читать место, которое определили как тему общения. Это тоже первая глава, то есть первое послание к Тимофею, 6:12. Один стих пока прочитаю. Собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Братья и сестры, у меня проповедь делится на две части. Первая – богословская часть, а вторая будет практическая. Вот в этом 19 стихе сказано, чтобы достигнуть вечной жизни. А вот в послании к Ефесянам, 2 глава с 8 стиха, здесь сказаны такие слова. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, ни от дел, чтобы никто не хвалился». А сегодня мы проповедуем о делах, и при том с таким же акцентом, чтобы достигнуть вечной жизни. И тут, если рассуждать поверхностно, можно чуть-чуть и запутаться, правда? Так что же все-таки нам нужно, чтобы достигнуть вечной жизни? Мы спасаемся благодатью через веру, и сие не от вас Божий дар, ни от дел, чтобы никто не хвалился. И вдруг идет речь о делах, и тоже, чтобы достичь вечной жизни. Когда разговариваешь с православными людьми, ну, однажды я беседовал со священником православным, на благовестии священник вместе с дьячком приехали, чтобы помешать благовестию. Ну, мы приехали пораньше назначенного времени, часа полтора, пока музыканты расставляли аппаратуру, настраивали скрипки, а я беседовал со священником. И я у него спрашиваю, ты веришь по-серьезному, что есть Бог? А почему я так спросил? Он-то был в одежде священнической. Ну, так по поведению больше на кегибиста был похож, поэтому я спросил. А возрастом мы примерно одинаковые были. Мне 30 лет было тогда, и ему, может быть, там на пару лет он старше. И даже когда знакомились, он начал сразу кричать на меня. Я говорю, подожди, не кричи. Дело в том, что благовестие планировалось в Доме культуры. И мы на пороге стоим. Я говорю, смотри, написано «Дом культуры», а ты не культурно себя ведешь. Не кричи. Вначале давай познакомимся. Меня зовут Павел. А он тогда таким еще сердитым тоном, но уже чуть успокоился. Я говорю, отец Василий. Ну, я говорю, для меня ты не отец, Василием буду называть. Василий, скажи, положа руку на сердце, ты веришь, что есть Бог или нет? Конечно, верю. А веришь, что будет рай и ад? Верю. Ты веришь, что не все будут в раю? Верю. А ты будешь в раю или нет? А он говорит, что заслужу? Ну, на такой ответ обычно мы объясняем, что мы заслуживаем только наказания, правда? А как же спасаемся? Спасаемся благодатью. Благодатью вы спасены через веру, и синет вас Божий дар, не дел, чтобы никто не хвалился. И вдруг сегодня проповедь за добрые дела и чтобы достигнуть воскресенья вечной жизни. Как понять, как не запутаться во всем этом, а? Где место нашей вере, где место благодати, где место добрым делам? Ну, вначале, друзья, хочу отметить здесь же по посланию к Ефесянам, что мы, когда делаем акцент на благодать, то мы до конца не читаем. Ну, не читаем, можно и понять, почему. Потому что мы хотим делать конкретно акцент на Божью благодать. А если чуть ниже прочитать, здесь и добрым делам есть место. Вот смотрите, я еще с 8 начну читать. «Благодатью вы спасены через веру, И сие не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ну, обычно мы 10 стих не читаем, да, или 8 с 9 прочитаем, и потом проповедуем о благодати и о спасении через веру. Ну, а сегодня так братья определили тему поговорить и о следующем шаге – поговорить о добрых делах. Друзья дорогие, чтобы нам понять и ни в коем случае веру по или благодать по вере не заменить добрыми делами, ни в коем случае этого нельзя. Потому что если мы будем рассуждать, что заслужу, и делать добрые дела для своего спасения, мы не правы будем. Мы спасаемся исключительно благодатью. Как я сказал, будет первая часть богословская. Вот здесь я как раз и хочу, ну, вот эту мысль подчеркнуть. Евангелие Христово состоит из трех разделов. И если мы это не учитываем, тогда мы во многих вопросах путаемся. Впутаемся и тогда, когда рассуждаем о нашей чистоте. Ведь на небо ничто нечисто не войдет. Если на мне будет праведность, хоть чуть-чуть ниже праведности небесного Отца, на небо уже не войдешь. А праведность, равную праведности небесному Отцу, мы получаем в подарок. Это праведность Иисуса Христа. Получаем ее верою. Римлянам 5.1 сказано, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Вот это единственное правильное основание для нашего спасения, Божья благодать, в том, что Иисус Христос через покаяние наше и веру дарит нам праведность, свою праведность. А нашу греховность на себя взял. Об этом Иоанн Креститель засвидетельствовал. Вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. И вот три раздела Евангелия. Первый раздел – все грешники. Второй раздел – чтобы войти в небо, нужно принять верою оправдание Христом или праведность Иисуса. И тем, которые уже приняли праведность и стали святыми по вере, тогда начинается путь освящения. Путь освящения не для всех. Не все на него станут. Если кто не стал праведником по вере, тот не сможет идти путем освящения. Это удел уже святых. Об этом в Откровении сказано. Святой да освящается еще. А если не святой, скверница будет. Путь освящения не для скверных. Грешники будут еще грешить, нечистые будут скверниться, а праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. Другими словами, вначале мы по вере, получивши праведность Иисуса, стали праведниками, и тогда только открывается путь освящения. В нескольких словах, что такое путь освящения? Один человек, никогда не слышавший о Боге всерьез, идет по улице. Он после перепоя, ну, день назад, они в компании пили, и от него сейчас воняет перегаром. В правом кармане сигареты, в левом кармане карты. Идет мимо дома молитвы и прочитал. Дом молитвы. Интересно. Время богослужения как раз совпадает. Сейчас богослужение идет. Зайду, посмотрю. А у него душа болит. Ну, это у грешников всегда. Греховно делается, а потом душа болит. А потом голова болит. И вот он в таком состоянии, от него еще и перегар, и голова болит, и душа болит. Зашел, сел на задние лавочки. А проповедник проповедует и читает, говорит, слушатели, обратите внимание, это слова самого Господа Бога. Придите ко мне все, кто все, труждающиеся и обремененные, и я вас успокою. И проповедник говорит, я хочу вам объяснить, кто такие труждающиеся и обремененные. Это те, у которых душа болит, которые негодуют сами на себя. У них душа болит от своего же нечестия. Это те, которые же устали от грехов и не знают, как избавиться. Вот к тем обращены слова Иисуса. «Придите ко мне, и я успокою». Успокою – это значит, эту тяжесть греха с души сниму. Ты получишь мир и покой. А этот слушал, слушал, поднимает руку и говорит, «Так это и меня касается?» А он говорит, «У тебя душа болит?» «Болит». «А почему она у тебя болит?» «Грешник я большой». Это тебя тоже касается. Смотри, как написано, «Придите ко мне все труждающиеся обремененные». «О, проповедник, тогда подожди, тогда ты мне объясни, а как прийти к нему?» «Объясню. Вот видишь проход между рядами?» Он говорит, «Вижу. Иди по проходу, вот сюда, к кафедре, на колени становись, не перед нами, перед Богом, и молись, Господи, прости меня, грешника». «И все, и это достаточно?» «Да». «Вот это я уже приду ко Христу?» «Да». Встает и идет. Выходит, становится на колени. Я хочу вам напомнить, от него перегаром воняет, и в правой сигареты в кармане, а в левой карты. Он выходит, становится на колени, говорит, «Господи, прости меня, я великий грешник». Ему подсказывают, «Скажи аминь». Он говорит, «Аминь». Встает, проповедник спрашивает, «Тебе Бог простил?» «Ты же сам сказал, что Он простит». «Но ты веришь?» «Ну, конечно, верю, ты же из Библии прочитал». «Так простил или нет?» «Простил». «Иисус тебя принял?» «Ну, принял, конечно». А от него перегаром воняет. «Молодежь, я вам вопрос хочу задать. Вот он поверил и сказал, и свидетельствует, я поверил. В этот момент Бог уже записал его в книгу жизни или еще нет?» «Харис, ты записал или нет?» «А от него перегаром еще воняет. А у него еще сигареты в кармане. А мы такого крестим или нет?» «Нет, а мы не покрестим. А почему так?» «Да, я тоже уверен, что Бог записал, но мы такого не крестим. Почему? Потому что Бог сердце видит, а мы не видим сердце. Мы подождем, пока пройдет перегар. Когда выбросит сигареты, выбросит карты, мы увидим в практической жизни уже Божье действие. Тогда будем решать, преподать ему крещение или нет. А Бог сердце видит». И сразу записал в книгу жизни. Скажите, если Бог записал в книгу жизни, если он уверовал, если Бог его простил, он уже святой или нет? От него перегаром воняет. Святой или нет? А уже святой. А уже святой. И когда стал святым, вот теперь призыв к нему. Святой, да, освящается. А что значит освящается? Первое – выбросить сигареты из правого кармана. Второй шаг освящения – выбросить карты с левого кармана. Потом – выбросить гнев, выбросить ярость. Нет-нет, с помощью Божьей. Некоторые говорят, у меня нет силы сигареты бросить. А сам ты не бросишь с помощью Божьей. Это и есть путь освящения. Когда с помощью Божьей выбросил сигареты не только с кармана, а с жизни своей. Выбросил сигареты, потом гнев выбросил, потом ярость выбросил, потом зависть выбросил, потом сплетни выбросил, потом грубости выбросил, скверные слова выбросил и пошло, да? Это и есть освящение. И мы все с вами на пути освящения. Ну, кто пошел? Если тот еще с сигаретами в кармане, но он уже святой, ну, а я чуть дальше прошел. Без сигарет, но зато еще вспыльчивость есть, да? Зато еще грубости есть. Тоже надо выбрасывать или не надо? Тоже надо. Так что все уверовавшие и получили спасение даром, теперь на пути освящения. Ну а кто, если не пойдет путем освящения? Вот уверовал, искренне уверовал, но не пойдет. Об этом я чуть-чуть позже, в конце скажу, в своей проповеди. Такой вариант может быть, и об этом я чуть позже скажу. А теперь я возвращаюсь к нашему тексту, к теме собрания нашего. И хочу сказать, тема, запланированная на этом общении, это тема из раздела «Освящение». И если мы подумаем, что нам добрые дела, о которых здесь идет речь, а мы уже кое-что услышали и еще услышим. А что мы уже услышали, я напомню. Первый брат проповедовал, что Бог производит и желания, и действия. Какие действия? Хорошие, добрые, Божьи дела, да? Это Бог производит. Идет речь о действиях наших, ну и о желаниях. Второй брат говорил о наслаждении, чем мы наслаждаемся. И что христианская жизнь, она не скучная жизнь. Она полна цели, целеустремленная жизнь и полна наслаждения, удовлетворения. И это не скучная жизнь. Неправильно я тебя понимаю, что христианин – это какие-то мрачные люди. Нет. Об этом брат проповедовал. И третий брат проповедовал, чтобы мы правильно относились к ближнему. А для этого нужно иметь правильное мнение о себе и правильное мнение о ближнем. Вот все три проповеди нас призывали к действиям, к делам, да? И у меня сегодня будет проповедь о делах. Ну, потому что такая тема избранная. Но это тема для тех, кто уже святой. Потому что если ты не стал святым, никакие дела тебе не помогут. Ну, во-первых, и помощи Божьей не будет. Бог святым будет помогать. А во-вторых, делами своими мы никогда не заслужим спасения. Никогда. Благодатью вы спасены, через веру. И сие не от вас Божий дар. А когда мы получили Божий дар, а вот теперь о делах поговорить, да? Вот и говорим мы сегодня на общении о делах. Это уже для спасенных. Я уверен, что в нашем собрании есть люди не спасенные. Для вас тоже будет звучать проповедь, следующая за мной. И будет звучать: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и вы по проходам пройдете сюда, колени преклоните, попросите прощения у Бога и верьте, что Бог вас простил. А тогда и вас Бог будет влечь на путь освящения». То есть будем говорить о делах. Итак, перехожу теперь я к практической стороне. Вот это в богословской стороне я хотел показать разницу, чтобы мы не перепутали дела. К чему дела в нашей жизни? Это не спасение мы заслуживаем. Но к вратам неба мы придем с багажом. Каким? Ну, не все придем с багажом. Знаете, как в Коринфянам сказано? Впрочем, спасется, но как бы из огня. Помните такое место, да? Значит, некоторые без ничего придут. Когда дом горит, дня два назад в Кировоградской области, в селе там, я был в доме друзей, у которых сгорел дом два месяца назад. Но они купили другой дом, и я в этом новом уже был. И вот они чуть-чуть воспоминали вот эти события, как сгорает дом. Это, говорит, жутко. Мама лежала в больнице в то время, а папа был на работе. А бабушка очень старенькая была дома. И одна дочь была дома. Ей, ну, наверное, 18 лет. И вот она, говорит, она бабушку вытаскивала из пламени. Говорит, потом у меня несколько недель руки болели. Потому что бабушку, как она маленькая такая, ей хоть 18 лет, но маленькая росточком. И вытянуть бабушку, она если бы не переживала по ее жизни, она бы не осилила. У нее сил на это даже нету. Но так как дом полыхает, то она сверх сил и вытащила бабушку. Прямо на снег вытащила, потом уже соседи помогали там. И эта сестричка молоденькая даже, да, значит, не пару месяцев, это зимой было, значит, полгода назад. И она даже ноги обморозила, потому что обуться даже не успела. Это молодая девочка, ну, девушка. И вот отец потом рассказывает, как это жутко. Мне, говорит, на работу позвонили, я пробежал с работы, но уже не мог подойти к дому, потому что, ну, и за 20 метров не подойдешь. Жар такой. И сильным пламенем дом горит. А у нас же все в доме. Там и одежда, там и холодильник, там и мебель. Там все в доме. Это наш дом. Но подойти к нему невозможно. Это вы даже не представляете, какой ужас наполняет душу, когда все твое сгорает на твоих глазах, и ты сделать ничего не можешь. Приехала пожарная, говорит, у нас вода перемерзла в трубке. Давай факел делать, отогревать трубку, вода не идет. Пока не трубку отогревали, а дом полыхает. И сгорело все натло. И они остались в чем были. Вот эта девушка, я же говорю, дочь одна, даже без обуви, ноги даже помораживала, даже без обуви осталась на снегу, на морозе. Вот так кто-то придет и на небо. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня, без ничего. Но не все так придут. А некоторые придут, принесут с собой сокровище. Оказывается, для неба можно приобретать сокровища здесь, на земле. И это удивительно, что Бог нашей планете дал особый статус. Ни одна планета во Вселенной таким статусом не пользуется. Что вы свяжете на Земле? Нет, ни на Марсе, ни на Луне. Нет другой подобной планеты во Вселенной. Что вы свяжете на Земле, то будет связано на небе. Вот так, серьезно. Когда-то я понимал это место Писания таким образом, что то, что мы решим, и Бог считается с нашим решением. Нет, это ошибочное мнение. Бог не считается с неправильными решениями. А вот примиришься с Богом на земле, в мире будешь с Ним на небе жить. Отверни грех на земле, значит, будешь в царстве праведных жить. Вот о чем идет речь, что вы свяжете на земле. То есть для вечности мы здесь на земле решаем свои вопросы. А значит, богатый ты будешь на земле, на небе или бедный, зависит от того, что ты соберешь здесь на земле. Поэтому Павел очень беспокоится об этом и пишет, чтобы нам сокровища собирать. Чтобы нам сокровища собирать для неба. Нет-нет, этим спасением мы не заслужим, об этом мы уже с вами поговорили. Смотрите, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Ну, оборот такой, как бы чуть не в мою пользу, да, чтобы достигнуть. Но я вам уже об этом говорил, чуть попозже я коснусь еще. То есть здесь я этот оборот потом объясню. А теперь сокровище. Нам нужно с чем-то прийти к вратам неба, что-то иметь. Я когда-то наблюдал, как собираются иммигранты для переезда в Америку. Я очень пристально наблюдал. Знаете, почему это происходило в моем доме? Я не собирался, я не уезжал в Америку. Мои родственники уезжали. И они попросили, чтобы одну неделю последнюю пожить у меня, потому что им нужно было продать дом свой, и даты были оговорены, и они должны были уже покупателю освободить дом, а им еще неделя до вылета. И они последнюю неделю жили в моем доме. Я наблюдал не годами за ними, а одну неделю. Что они делали, как собирались, я вам посекретничаю. Во-первых, звонили в Америку по два раза на день. Ну, у меня телефона не было, они договорились там с одним братом, чтобы с его телефона звонить. Конечно, они звонки эти оплачивали. А может, нет, наверное, скорее всего, с Америки звонили им. И вот они часами у трубки расспрашивают, а те подробно рассказывают, какие таблетки, вот таких таблеток накупите. Те записывают, они втроем вокруг телефона, один слушает, слух потом переводит, комментирует, те записывают, потому что все не запомнишь. Что брать, как укладывать, что потом приходят с этими уже бумажками и начинают свои сумки перекладывать. Вот это правильно вложили, вот это сказали не надо. Отметь, завтра переспросим, может быть надо будет. И так всю неделю. Они постоянно перезваниваются, уточняют, вещи перебирают, упаковываются. У них серьезный период жизни. Они готовятся к переезду через океан на постоянное место жительства. Ну, потом через 3 года разочаровались и вернулись. Я тоже переселялся, тоже, кстати, эмигрировал. С России в Украину. Я жил в Ростовской области, а потом переселился в Харьковскую область, в Украину. Но я так долго не собирался, потому что здесь близко. Но в течение года жена мне всегда заказывала. Мы вот это еще забыли, привези. Я еду и беру то, что она мне закажет. Другой раз опять еду, там пока решали паспортные дела. И я, в общем, переселялся целый год. Но эмигранты знают, что им не будет возможности туда-сюда летать. Им нужно все учесть с первого раза. И поэтому так тщательно они собираются. Дорогие друзья, молодежь, вы молодые, но будьте уверены, просто поверьте, жизнь пройдет быстро. И мы все скоро будем у порога вечности. И чтобы собрать сокровища, уже сейчас надо беспокоиться. Если иммигранты едут только в Америку, и то так тщательно готовится. Насколько тщательнее мы должны готовиться к переезду на постоянное место жительства на небеса. И они всегда звонили и узнавали. И нам в Священном Писании Бог с неба сообщает, что нам нужно. Ничего не упустите. Тщательно приготовьтесь. Еще пересмотрите багаж. С каким багажом вы идете навстречу вратам небесным. И вот здесь как раз Павел и пишет. Смотрите, о чем он пишет. Какие сокровища. Ну, теперь я 17 стиха начну. Хочу заметить, богатых в настоящее время увещевай. Значит, почему-то Павел здесь обращается к богатым. То есть, когда мы будем рассуждать, это тоже нужно учитывать. К кому обращение идет. А в 18 стихе конкретно о сокровище, о том багаже, которым Павел рекомендует для того, чтобы к вратам неба сокровищем прийти, чтобы не с пустыми руками, не как из огня, чтобы они благодетствовали. Второе. Богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Вот апостол Павел почему-то нашел нужным только 4 качества назвать. Что он в следующем стихе называет сокровищем. Если они наполнятся или обогатятся вот этими качествами, это уже будет много. Это сокровище. Тогда радостно будет прийти к вратам небесным с вот таким багажом. Что это значит? Ну вот еще раз повторяю. Благодетельствовать, делать добрые дела, быть щедрыми и быть общительными. Вот об этих 4 качествах мы немножечко порассуждаем. Это то сокровище, которое рекомендует Павел стяжать, то есть собирать. У иммигрантов бывало так еще получалось. В последний момент они продали все, дом, машину, и то, что нужно туда везти, понакупили. Но в нашей жизни так не получится. Вот эти ценности надо собирать в течение всей жизни. В последний момент не купишь. И что это такое? Ну вот первых 2 качества очень похожи между собой. Благодетельствовать и делать добрые дела. Они похожи, но это не одно и то же. Я сейчас расскажу, ну как мне видится, как я понимаю, что такое благодетельство. Как его собирать? Благодетелем может быть человек, ну оказаться благодетелем для человека, который ниже меня. Вот здесь нужно понять, что Павел это писал, имея в виду богатых. То есть, если человек положения в обществе не имеет, денег не имеет. Доброе дело он сможет сделать, а благодетелем быть не сможет. Это не в его возможности. А если он что-нибудь имеет, или влияние, или деньги, тогда он может стать и благодетелем. Ну вот пример. Иосиф, библейский Иосиф. Братья его продали, а он потом стал вторым по царю в Египте. То есть он имел богатство и имел положение. И вот к нему пришли братья. Ну, мы знаем, как эта встреча была интересна. Я думаю, что Иосиф не ради интереса только разыграл такую красивую картину. Но это был и процесс воспитания для братьев. Чтобы им было о чем подумать, взвесить, время для этого надо было. Поэтому он так, ну я не повторяюсь, я уверен, что все здесь находящиеся со всеми деталями и подробностями помнят историю Иосифа. А потом, что он для них сделал? Пользуясь своим богатством, он их обогатил. Пользуясь своим положением, он им подарил землю Гесем. Это лучшая земля в Египте. И сказал, это ваша земля будет. И теперь они могли с полной конкретностью сказать, Иосиф наш благодетель, правда? Они были обречены на голодную смерть, а он их сделал богатыми. Он ихний благодетель. Это он мог сделать для них. Один брат рассказывал про службу в армии. Сегодня Виктор Васильевич напоминал тоже об армии. Ну, чуть другой оттенок. Призвался брат в армию, молодой по службе. Но Бог сделал так, что он за несколько дней имел уже определенный вес в роте. Ну, рота – это подразделение солдат. Ну, в порядке 180 солдат вот было в этой роте. И брат уже имел положение. Обычно положение имеют год отслужа, а он через неделю имел положение. Почему? Ну, в нескольких словах только, потому что это не главное в этом примере. Еще брат не приехал в воинскую часть, уже все слышали, что едет к нам баптист. И не только среди офицеров и солдат, но даже в военном городке мирные жители об этом уже говорили. И многие приходили посмотреть, правда ли есть живой баптист в 20 веке. И говорят, мы вообще думали, это может быть или с рогами человек должен быть, или еще что-нибудь подобное. И вдруг самый обыкновенный человек, и ты баптист? То есть все слышали, что что-то такое очень интересное. Баптист к нам в часть попал. Ну, когда закончился карантин, это курс молодого бойца, на следующий день молодых солдатиков уже начинают издеваться над ними. Ну, учат быть солдатом. А к баптисту не такое отношение. Там оставались дембеля, которые уже оставалось им 2 недели дослужить, и все. А почему их оставил командир части? Потому что они были разбойники. Они много зла сделали командиру своим беспорядочным поведением. И он решил отомстить, додержать их до Нового года. И поэтому они уже не работали, они в одной там комнатке обосновались, поразбивали лампочки, чтобы им никто свет не включал. Им туда завтрак, обед и ужин приносят на разносе. И они так вот доживают последние дни в армии, чтобы потом домой уехать. И они же тоже слышали, что есть баптист какой-то. И вот только привезли этих новобранцев в роту, дежурный по роте, сержант, бегает и ищет, кто здесь баптист. Ну, этот брат говорит, я, иди, тебя там зовут. Ну, брат помолился, пошел, так чуть-чуть с опаской, ну, мало ли для чего зовут. Чуть-чуть с опаской заходит, ну, слышит, а там темно, лампочки поразбивали они. И с дальнего угла зовет его, проходи сюда. По тону брат понял, что ситуация не опасная, ну, доброжелательный тон. Проходит, рассмотрелся чуть-чуть в темноте, их человек 20 там. И говорят ему, присаживайся на койку. Но кто был в армии, знает, молодому никто никогда не предложит присаживаться. Никогда. Его только унижают, бьют. А тут вдруг присаживайся, предлагают дембеля. Он присел, он еще не знает даже, что такое. Это после узнает, когда уже будет знакомиться с армией. А теперь рассказали, сесть, сел. Говорит, правда, что ты баптист? Правда. А расскажи, что это такое? И он стал рассказывать. Рассказывают час, рассказывают два. Они слушают. А потом команда в роте. Рота строится на вечернюю проверку. Ну, молодые должны в первую очередь стоять. Это значит, что где бы ни был молодой солдат, он должен бегом бежать, чтобы первый стать в ряд, в строй. Ну и этот же молодой соскакивает бежать, команда же была, они его остановят, стой, это тебя не касается, садись. Рассказывают нам о Боге. А потом кричат, сержант сюда, дежурный по роте, сержант заходит. Он говорит, как твоя фамилия? Ну, брат говорит, своя фамилия. Отметь в журнале, чтобы его во время проверки не называли уже. Первая проверка в роте, и этот молодой брат не идет на проверку. Ну, кто в армии служил, тот это представляет. Такое не бывает. Иногда бывает. И вот с работы приходит брат на следующий день. А его сержант уже другой дежурный. Сержант ждет уже. Говорит, мне приказали стоять здесь и ждать, пока ты придешь. Идите, этим Беля зовут. И вот им остается 2 недели в армии, а он 2 недели проповедует им каждый вечер. Других солдат молодых уже бьют, унижают, а этого боятся. Почему? А он каждый день к дембелям ходит. А если пожалуется, то здесь и сержантам, и капитанам мало места будет, если он пожалуется. И его не трогают, обходят стороной. Ну, прошло 2 недели, и дембеля уехали домой. Что дальше будет? Теперь деды, которые по 1,5 года прослужили, сержанты и рядовые, зовут его, говорят, слушай, что ты им рассказывал? Он говорит, я и вам расскажу. Ну давай. И он начинает рассказывать о Боге, и они слушают его. Вопросы задают. Кое-кто даже слезу смахнет с глаз. Ну, евангельская весть, она трогательная. И даже жестокие люди иногда прослезятся, когда звучит евангельская весть. И такая мирная беседа о Боге. На следующий день идет этот молодой солдат. Он всего 2 недели прослужил. А старослужащий, который вчера слезу смахнул с глаз, потому что касалась его евангельская весть, бьет молодого солдата, другого. А он уже знакомый этому баптисту. Он же вчера слушал евангельскую весть. Он подходит, ложит ему руку на плечи. На плечо. Молодой. 2 недели только прослужил. Старослужащему ложит руку на плечо и говорит, друг, да это земляк мой, не бей его. А, ну если твой земляк, тогда не буду бить. Иди отсюда на того. И тот побежал. Уже добродетель, правда? Или благодетель. Для того молодого, это тоже молодой, благодетель уже. Защитил его. А почему? Он имеет положение. Денег нету, а положение имеет. То есть уважают его. Ну и когда этот баптист отслужил год, уже его призыв вошел в силу, издевался над всеми молодыми, его призыв. Ну и когда он в роту приходит, этот баптист, брат наш, а тогда деды эти, его призыва, никого не трогают пальцем, никого не трогают. Он им не разрешает, они его уважают. Он же за них когда-то заступался. А теперь они его уважают. И они говорят, слушай, да ты бы уже к верующим бы съездил. Нам хочется повеселиться, погонять молодых. А ты не даешь нам. А он им опять прочитает нотацию такую христианскую. Они говорят, ну все, все поняли. Все, не будем, поняли. Ну это не будем, пока он здесь. Как он ушел, опять издеваются. Ну, на год позже призыв был. Это сильный был призыв, но молодые. И их хорошо гоняли. Хорошо гоняли. И потом этот призыв уходит домой, призыв баптиста. А баптиста, командир части сказал, а ты пойдешь в последнюю очередь к Новому году. И он из дембелей один остался. Ну, кто служил в армии, знает. Если остался один, тогда берегись. Ну, тот сильный призыв, кого вы били, теперь же отомстить, да? Ну, их 80 человек, а ты один. И тем более они уже знают службу, они уже знают все. И этого больше всего боятся дембеля, чтобы не остаться одному. А баптист не боится. Заходит этот баптист в роту, а этот уже призыв годовалый, бьет молодых. И как увидели баптиста, в рассыпную, кто куда. Попрятались, каждый на свою койку, кто под койку, кто куда. Но их человек 80, сильнейший призыв. А баптист по имени зовет, иди сюда. Ну, одного из заводил таких, он идет. Ты почему молодых обижаешь? Честное слово, я спал. Я не обижал никого. А почему они оправдываются, а? Они помнят, он их благодетель. Он когда-то заступил, когда им было сильно тяжело, он заступился за них. Такого не обижают. Даже злые люди не обижают. Это благодетель называется. Братья и сестры, если когда-нибудь из вас будет или положение хорошее, или денег будет много, вдруг богатым ты станешь, не забудь этот багаж собирать, быть благодетелем. Этот багаж ценно, это сокровище у врат неба. Просто человек, который ничем тебе воздать не может. А ты яви ему вот такое великодушие. Даже, простите, я хочу даже такое сравнение сделать. Вы помните, из Евангелия судья неправедный. Вот вдова идет и жалуется, меня угнетает соперник, а он не хотел ее защитить. Ну, по неотступности вдовы он защитил. Он благодетель ее или нет? Тоже благодетель. Но он стал благодетелем, потому что она ему надоела. Чтобы отстать от вдовы, он решил, стану благодетелем для нее. А мы не так должны, когда надоели нам. А почему нам нужно быть благодетелями? Потому что это богатство собирать надо. Мы в небо идем. И это богатство, оно не в земле останется, не в могиле. Если мы такое богатство насобираем за жизнь, оно будет сокровищем нам при входе в небо. Благодетель. Яркий пример благодетеля – сам Иисус. Однажды привели к Иисусу женщину, взятую в прелюбодеяние. Но они привели не для того, чтобы он сказал, побейте ее камнями. Нет, они Иисуса хотели загнать в тупик. Это были люди, которые не любили Иисуса. Иисус проповедует любовь и доброту. А народ потянулся за Иисусом. Они думают, сейчас мы приведем эту женщину. По закону Моисееву ее надо камнями побить. А он любовь и прощение проповедует. И если он скажет, ее надо простить, тогда мы его обвиним в нарушении закона Моисеева. А если он скажет, ну побейте, тогда народ отвернется от него. Ведь он любовь проповедовал, поэтому к нему потянулся народ. И думали, что у них хватит ума Иисуса загнать в тупик. Но я хочу обратить внимание на саму женщину. Народ стоит, обвинители стоят. И посреди женщина, и вопрос Иисусу. По закону Моисееву ее нужно побить камнями. Что ты скажешь? Женщина с трепетом в сердце смотрит на уста Иисуса. Что он скажет? Она знает. Сейчас из уст Иисуса прозвучит ей приговор. Она знает, что она достойна смерти. И вот теперь она по разговору и по вопросу поняла, что от этого Иисуса все зависит дальнейшая ее жизнь и судьба. И я понимаю, что она с большим волнением и напряжением смотрит на уста Иисуса. Что произнесут эти уста? Решается ее судьба. А секунды проходят и проходят, а Иисус молчит и молчит. У нее душа трепещет, из этих уст приговор ей должен прозвучать, а Иисус молчит. Но не у нее кончается терпение, она бы еще терпела бы. Она переживает, душа трепещет. Кончается терпение обвинителей. И говорят, что ты молчишь? А Иисус тогда поднимает многозначительно взор свой и говорит, кто из вас без греха? Брось в нее первый камень. Женщина ничего еще не поняла. Она не поняла, ее побьют сейчас камнями или не побьют? Вопрос ее не решен, судьба ее еще не разрешилась. Она продолжает напряженно смотреть на Иисуса и теперь уже и по сторонам, потому что он дал согласие. Брось в нее первый камень, а за первым что будет? Второй, третий и смерть. А они, осуждаемые совестью, стали один за другим уходить. Когда все ушли, Иисус говорит: женщина, где твои обвинители? Она, как очнувшись, посмотрела: нету, никто тебя не осудил. И я тебя не осуждаю. Иди и впредь не греши. Это благодетель. Ее нужно было побить камнями, а он ее спас. А он ее защитил. Вот, вот так вот, что такое, за благо, что такое благодетель. А что же такое добрые дела? Я уже сказал, что благодетелем может стать человек, что-то имеющий. А часто мы с вами ничего не имеем, ни власти, ни денег. Но не значит, что мы не можем сокровища собрать. Добрые дела всем подсильны. И даже если у тебя мало что есть или ничего нету, добрые дела ты можешь делать всем. И дома в своей семье, и маме, и папе, своим послушанием делать добрые дела. Делать добрые дела братикам и сестричкам, делать добрые дела в церкви, делать добрые дела в школе, делать на улице, делать очень бедным и очень стареньким. Добрые дела, у нас простор большой. Лишь бы только мы имели сознание такое, что это важно, это необходимо. Надо искать возможности сделать доброе дело. Ни один день не пропустить, не сделав все доброе дело. Почему? Это наш багаж, его надо наполнять. Но не для спасения, спасение мы уже имеем. А вот чтобы не с пустыми руками прийти к вратам небесным, это нужно наполнять. Мы недавно в Харьковском объединении похоронили одного служителя. Я думаю, и вы его многие знали. Виктор Кузьмич Моша. Вы знаете, на похоронах много о нем вспоминали. Но я его знаю не только по воспоминаниям на похоронах. Я 15 лет с ним вплотную сотрудничал. Вплотную сотрудничали. Многие вопросы обсуждали. Много в разных служениях принимали участие вместе. И знаете, очень приятно, что отметить. Этот человек добрый. Он многим помогал в личных беседах и в молитвах. Вот когда у человека в душе тупики, ехали к нему из Сибири, из Белоруссии, и со всей Украины, из Германии и из Америки прилетали. Говорит, никто мне помочь не может. Виктор Кузьмич побеседует, помолится и развязал, и помог, и обрадовался, и радуется, и Бога прославляют, и таких сотни. Но такие беседы трудные. Вы даже не представляете, какие они трудные. Они выматывают и духовные, и физические силы полностью. Трудные беседы. И когда звонят по телефону, Виктор Кузьмич, можно приехать, такая-такая беда. Он нередко согласия не давал. Он говорит, я не могу, у меня времени не хватает. Я не могу обеспечить тысячи людей. Ни времени, ни сил у меня нету. Обращайтесь к своим служителям там, на месте. Ну, когда приезжали без звонков, он ни одного не отправил. Всех принял. Хотя это было и по силам, и сверх сил. И даже его смерть была как? Он беседовал и пришел с беседы, уже собирается на собрание, и говорит, я сегодня неимоверно устал. В беседе подобно. Из Германии приехала сестра, сдалека приехала, и он ей много уделил внимания, время, беседовал. И во время собрания, или сразу после собрания, инсульт и умер. Он и умер на этом служении. Перетрудился и умер. Сильно добрый был. В одном городе приехали братья, им нужно было брата одного встретить. Говорят, он на работе. А где он работает? Ну, сказали, на каком. Там небольшой заводик. Они пришли на завод, чтобы вызвать его с цеха. И забыли, как его фамилия. Имя помнят, а фамилия забыли. Ну, на проходной сестра говорит, ну, я бы позвонила, он бы вышел. Ну, а как мне звонить? Как фамилия его? Забыли, не помним, как фамилия. Ну, звать помним, имя называют его. Ну, стали они тогда, характеризовать. Вот такого роста, такого цвета волос, не могу понять. И тут вдруг два рабочих идут с цеха. Она их позвала, иди-ка сюда. Вот слушай, вот имя такое, фамилии не помнят. А ну, расскажите, какой на внешность, может быть, они определят. Они же работают с ним в одном цехе. Ну, они только пару там качеств его назвали. И те сразу сориентировались. А, все, понятно, это хитрый, хитрый. А оказывается, у него кличка на работе хитрый. Точно, позвали хитрого, брат наш идет. Ну, они поговорили, что нужно было поговорить. А потом едут и думают. А в целом это ненормально, да? У нашего брата кличка хитрый. Вы знаете, друзья, люди очень меткие клички всем нам дают. И даже верующие люди очень меткие клички дают. Я думаю, что что-то брат не допускал не то, что нужно, что ему дали кличку «хитрый». И вот братьев очень метко характеризуют, даже братьев-служителей. Вот на одного говорят, я даже мог бы и имена назвать, но я не буду называть. Допустим, говорят, такой брат, это брат открытый. На такого брата говорят, это брат твердый. Такой-то брат, это брат решительный. Этот брат волевой. Этот брат принципиальный. А этот добрый. Им приятная кличка, правда? Ну, может быть, не кличка, а характеристика. А вот этот брат добрый. Почему одному так? И все я положительно назвал. Разрешительный плохо? Решительный, принципиальный, твердый. А вот есть какое-то качество, которое по-особенному называют. Добрый. Дорогие друзья, не только братьев-служителей характеризуют, но и вас всех. Ну, это естественно как-то. Вот каждый ответит себе на вопрос, а как бы меня назвали, а? Хоть вы еще молодежь, и все равно вас как-то назовут. Так вот, чтобы собирать это сокровище, доброту, добрые дела, ну, тогда ты, наверное, и такое и имя получишь, да, будет говорить, а это сестра добрая. Говорят, что когда человек стареет, и появляются складки на лице, а вы тоже когда-то постареете все, ну, если жизнь еще продлится, когда образуются складки на лице, у злых образуются вот такие складки, а у добрых вот такие. Даже лицо говорит, если человек добрый, понимаете? И поэтому, дорогая молодежь, это необходимое качество в жизни христианина. Делать добрые дела. А сегодня брат Виктор Васильевич читал, что человек добрый из сокровища доброе выносит доброе. И вот потому, что мы выносим, и Бог и будет определять наше сокровище. Если мы будем в душе добрыми, мы будем способны делать добрые дела. Итак, каждый день мы должны быть озабочены тем, что еще сделать доброе, кому сделать доброе дело. Это бесследно не проходит. Скажите, а это не корысть? Если я делаю доброе дело для того, чтобы на небе собирать. Ну, если бескорыстно, не надо мне добрые дела записывать. Просто я делаю добрые дела. Или когда я с расчетом. Это мне на небе учтется. Скажите, вот этот принцип с расчетом на небо, это плохо или хорошо? Друзья, это хорошо. А знаете почему? Потому что человек, не имеющий живой веры, он будет рассчитывать только на земле получить выгоду, не на небе. Если я на земле выгоду не ищу с желанием получить возмездие на небе, это признак живой веры. На небо рассчитывать. Я помню, необходимость такая сложилась, преподать крещение в феврале месяце. 18 градусов мороз был и 60 сантиметров толщина льда. И нам нужно было прорубить прорубь. Ну, я не буду рассказывать ситуацию, но нужно было преподать крещение. Мы приехали, несколько молодых братьев, я должен был крестить. Ну, и братьев человек 10 с ломами, с топорами. Стали рубить. Нет, сначала мы прорубили дырку, чтобы глубину померить. Подходит нам глубина. Ну, вода-то вышла наружу. Мы стали рубить, позабрызали себе брюки, они позаледенели. Поняли нашу ошибку, бросили эту мокрую... прорубь, отступили в сторонку, стали сухую рубить. И к нам подходит один человек. А что вы здесь делаете? Мы говорим, прорубь рубим. А зачем? Крещение надо преподать, христианское. Заключать хотят завет с Богом. Да? Я вам тогда помогу. Не мучьтесь, оставьте. И пошел. А мы говорим, что мы будем ждать? Надо рубить. Время терять. Рубим, рубим. Через полчаса он приходит, говорит, я же вам сказал, не надо. Мне это не пригодится, я рядышком буду делать. У него приспособления есть специальные. Ну, он сам рыбак. И поэтому он знал, как это делать. И он показал нам, как делать. Потом руководит, и мы раз за полчаса, и прорубь готовая. Отлично, ровненько, мы все сухие. И прорубь готова. Мы ему говорим... Ну, он постоял, подождал, посмотрел крещение, закончилось крещение. Потом к нему подходим, и, ну, я ему говорю, дорогой человек, мы так благодарны, вы нам так помогли. Что вам заплатить за это? Вы нам сильно хорошо помогли, что вам заплатить? Он говорит, о, хитрые, вы хотите себе награду на небе, мне на земле? Ничего не возьму, пусть и мне будет на небе. Думаю, мудрый человек, правда? Нет, он не верующий. Может быть, это он и полушутка, а может быть, и не в полушутку. Потому что все равно каждая душа верующая. И вот он говорит, пусть на небе. Так что, друзья, если мы будем добрые дела делать с расчетом, что Бог мне запишет на небесах, это хорошее дело, неплохое. Третье качество – щедрый. Ну, так вот здесь и пишет Павел, да? Богатели добрыми делами, были щедры. Что такое щедрость? Один дедушка, сейчас его нет уже давно в вечности, я был подростком, когда он мне рассказывал. Говорит, в 30-м году здесь на Украине, он жил в Днепропетровской области, шло раскулачивание. Это всех... более-менее богатых людей отнимали все и ссылали на ссылку. И вот этот дедушка, который мне рассказывал, его тоже раскулачили. Но когда шел суд, ну, собрали всех жителей села и научили их. С района приехал секретарь коммунистической партии, и он спрашивает, это кулак? А все, чтобы кричали, кулак! Он достойный, чтобы его раскулачить? Кричат, достойный. Куда мы его сошлем? Кричат, на Соловки. Соловки – это Соловецкие острова, то есть на север. Все, подписывают приговор ему, требует народ, народный суд. Следующий. И вот завели этого дедушку, христианина. Он спрашивает, это кулак? Все молчат. Я спрашиваю, это кулак? Ну, несколько человек крикнули, кулак. А остальные молчат. Но он понял, что непростой дедушка, что-то за него не кричат. Но все равно записал, что кулак. Он достойный раскулачивания. А все молчат. А он спрашивает, а почему вы молчите? Один руку поднял и говорит, я вам скажу почему. Поворачивается к народу, он тоже крестьянин, и говорит, односельчане, скажите, кто, поднимите руку, кто у Степана занимал пшеницу? Раз. Лес рук. Опускайте. Скажите, односельчане, а кто из вас отдал? Поднимите руку. Раз, ни одной руки. Так что, вы занимали и не отдавали? Ай, бессовестные. А ну, поднимите руку. А кто не отдал ему долг, а еще раз пошел занять? Раз, опять лес рук. А скажите, кому он сказал, за то, что ты мне не отдал, не дам тебе? Поднимите руку. Ни одной руки. А теперь, говорит, судите, кулак это или не кулак. Повернулся и сел. Но тот стоит, тогда мнется. И говорит, ну ладно, давайте его не на Соловки сошлем, а пусть хотя бы в другое село переедет. Ну, записал, ссылка свободная. Лишь бы с села уехал. А почему так за него проголосовали, а? Щедрый был. Вот приходят бедные люди, говорят, ну займи, детей кормить нечем. И он даст мешок пшеницы одному, другому. А отдавать у них нечем. А потом приходит, говорит, Степан, прости, я тебе не отдал, но есть нечего. Он еще дает. Щедрый человек. Братья и сестры, молодежь, нам нужно быть щедрыми. Это богатство, это сокровище. И Господь, конечно же, оценит это. И тут вот Павел перечисляет щедрость. Ну и пример из истории церкви расскажу один о щедрости. Молодежь, поднимите руку. Ну давайте, чтобы харистам задам вопрос. Кто из вас помнит, какой был сборник песен у нас до песнь Возрождения? Как назывался? Поднимите руку. Нет, я молодежи спросил. С бородами молодежь не бывает. Десятисборник. И еще его гусли называли. Правильно. Так вот, историю, которую расскажу, связана с этим сборником. Его называли десятисборник. Почему десятисборник? Там было 10 разных сборников в один переплет. Там и гусли, и песни святых, и еще, в общем, 10 разных сборников. И назвали его десятисборник. Этот сборник заказали в типографию в 20-е годы. Тогда, когда у нас была свобода проповеди Евангелия в стране, в Советском Союзе. С 10 сборники отпечатали, а чтобы забрать их, нужно заплатить нужную сумму, а денег в братстве не было. Ну и братья рассуждают, что же делать? Сделать сбор не получается, народ бедный, это же вот после революции, после гражданской войны, народ бедный. Но есть несколько и богатых людей. У одного была мельница своя, а у одного маслобойка. Ну, братья посчитали, что мельницы бы хватило бы, чтобы, если продать всю мельницу и выкупить сборники. Ну, идут до брата и говорят, брат, критическая ситуация. Сейчас разные слухи ходят, а это было конец 28-го года. А в 29-м году, в феврале месяце, вышло законодательство о религиозных культах, и тогда уже было предписание уничтожать всю христианскую литературу. Они не знали, что остается 2 месяца момент забрать эти сборники, а иначе их сожгут. Они не знали. Но слухи разные уже ходили. Но денег нету выкупить из типографии. Типография выполнила заказ, а заплатить за этот заказ нет денег. И говорит, слушай, такая серьезная ситуация. Продай мельницу, выкупить сборники. О, братья, я десятину всегда отдавал. А чтобы мельницу продать, да я ж нищим останусь, я без ничего останусь. Ну что нам делать? Молитесь, братья, Бог вам даст ясность, что делать. Ну я на этот шаг не готов. Ну ладно. Иду до другого брата, у него маслобойка. Брат, рассказали ситуацию. Продай маслобойку. Последняя возможность забрать сборники. Да, трудно, конечно, но ради Бога чего не сделаешь. Помолился и продал маслобойку, выкупили сборники. И до тех пор, пока уже в Совете Церквей издали песнь Возрождения, все и регистрированные, и нерегистрированные церкви пользовались 10 сборниками. А если бы мельницу не продал, сожгли бы их. И он продал. Ровно через год началось раскулачивание, и того, у кого мельница была, отняли мельницу и отправили на Соловки, и там он умер в страшных условиях. А у этого пришли конфисковывать, а у него ничего нет. Его не раскулачили. Он остался жить дома. А зато все братство пели христианские песни по 10 сборникам. Вот что такое щедрость, да? И свеженький пример. У нас в Мерефи... Поднимите руку, кто был хоть раз в Мерефи на собрании? Ну, или на общении, или... О, многие были, опускайте. Вот этот молитвенный дом, где проходит у нас общение, большой двор. Здесь жил дедушка, он еще жив. Ему 83 года, Николай Федотович. У него умерла жена. И он женился на другой тоже бабушке. И у бабушки был дом. И теперь у них 2 дома. У дедушки дом и у бабушки. И он говорит, мы посоветовались, и дом мой дарим церкви для молитвенного дома. Это там, где сейчас у нас молитвенный дом. У церкви денег купить дом не было. И он просто подарил, потому что щедрый был. И теперь у нас хороший дом, большой двор. А потом он мне рассказывал, говорит, а если бы я продал, покупатель был на этот дом. Через несколько недель началась инфляция, и во всех деньги пропали. Вот то, говорит, и у меня пропали, а то они теперь в небесном банке. Мои деньги не пропали. Вот что такое щедрость. Дорогие друзья, это наш, нам должно быть присуще щедрыми быть. Это то, что Писание называет сокровище. И последнее качество, и кратко буду говорить, это были щедры и общительны. Кажется, ну, щедро надо кому-то отдать, ну, жалко. Делать добрые дела, усилия нужны. А общительность, мы так любим общаться, правда? Чай попить, пообщаться. А почему это качество здесь, а? Должны быть общительны. Братья и сестры, это тоже не так просто. Это тоже сокровище. Я вам расскажу один пример. Он отрицательный. Я помню, Иван Яковлевич Антонов нас всегда, молодых проповедников, учил. Вы больше рассказывайте положительных примеров. Отрицательных чуть-чуть надо. Ну, я и так уже много положительных рассказал, один отрицательный. Ну, на этом примере легко мне объяснить ту мысль, которую хочу выразить. Идут курсы в МХО. Музыкально-хоровой отдел, у них проходят скрипичные, народные, духовые, регентов, хористов, ну, разные курсы. Идут курсы скрипичные. И вот один из курсов, или одна сестра-курсантка, ну, по-видимому, слабенький ученик. Подходит до преподавателя и спрашивает, ну, как вот здесь, в неурочное время, урок прошел уже, на перемене. Она ей говорит, головой думать надо. Она говорит, я больше к ней не подойду. Это общительность или нет? Нет. Вы знаете, оказывается, общаться нам приятно, но не со всеми. Не со всеми. Есть люди, с которыми нам приятно общаться, и мы готовы общаться, жертвовать чем-то. А есть люди, которые нам чуть-чуть в тягость. И с теми общаться не очень приятно. И ближние это чувствуют. И ему тогда неприятно. Вы знаете, вот даже преподаватели, ну то ли это на курсах музыкальных, то ли на библейских, у него есть всегда выбор. Или сохранять дистанцию, я преподаватель, а вы ученики, или быть беззаветно общительным. Со мной тогда будут считаться, общаться на равных. Ну, вообще, это не очень хорошо, когда на равных, правда? Ну, чуть-чуть значимость свою-то надо как-то поддерживать, да? А вот Писание нас призывает к общительности. Кем бы ты ни был, какое бы положение ни занимал, и кто бы ни подошел к тебе или ты кому-нибудь, будь простым и общительным. Бывает так, и разговор есть, ну, такой угрюмый. Ну, по одному виду кажется, что что-то происходит. Это как раз признак необщительности. Человек общительный, всегда приятный взгляд у него, улыбка на лице, да? И легко ответить на любой вопрос, пояснит. Иногда уже тяжело пояснять, да сколько можно, иди хоть сам подумай. Да нет, объясни, по-простому, по-братски объясни. С улыбкой на лице объясни, чтобы брату и сестре было приятно с тобой. Чтобы ему опять захотелось подойти к тебе. Или наоборот, нужно сделать так, чтобы по пустякам не подходили, потому что сильно большая важность. Вот так вот, братья и сестры, общительность. Так что общительность это тоже... Ну, даже в другом месте Писания написано «жертва общительности». То есть чем-то жертвовать надо. Жертва общительности. Ну, кстати, вот я пример приводил за армию, и еще скажу за армию. Вот в армии молодому солдату никогда никто не объяснит, что он должен делать. Допустим, молодой солдат, он готов работать, сутками работать, вы только объясните мне. А ему никто не объясняет. Его только сапогами пинают и все. И догадывайся сам. Начал тут делать, его пинают. Значит, что-то не то делал. Начал тут, тут пинают. Начал там, там пинают. И не каждый сориентируется, что и как ему надо делать, чтобы попасть в правильную волну. В этом и тяжесть молодых солдат, что никто не хочет объяснить тебе. Никто даже совета никакого не даст. Сам выплывай, как можешь. А в христианстве не так. Здесь сокровище, которое мы собираем, одно из сокровищ, это общительность. Это и расспросить, как у тебя дела и как здоровье. И какие у тебя переживания, какие у тебя намерения. Это дать советы, это подсказать, это утешить, это наставить, ободрить, руку пожать. Вот это общительность. И это так высоко Господь ценит. А почему Господь ценит? Последняя мысль, а потом по вере я еще обещал в конце сказать, скажу и все, буду заканчивать. Почему Господь ценит? Неужели Бог в нас нуждается, а? Что вы сделали одному из меньших сих, то сделали мне. А почему Бог такую жизнь устраивает, что меньше эти нуждаются? Не Бог мог обеспечить, чтобы никто ни в чем не нуждался. Здесь вот в чем секрет. Делая добро, будучи общительными, открытыми со всеми, будучи щедрыми и благодетельствуя кого-нибудь, в нас вырабатываются чувствования Христовы. Он добрый, чуткий, нежнолюбящий. И нам дано повеление, чтобы и в нас были чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот в чем ценность. Это ценность для нас самих. Мы тогда в образ Иисуса Христа преображаемся, когда замечаем страдающего, бедного, нуждающегося, когда ночами не спим ради ближнего, чтобы помочь. И вот это богатство собирается, и мы все больше и больше похожи на Иисуса, который есть добрый и нежный и ласковый. Да благословит Господь нас преображаться в образ Иисуса Христа, и чтобы каждый из нас, придя к вратам небесным, мы пришли бы с большим сокровищем, вот тем, который апостол Павел здесь рекомендует приобретать. Ну, какая же последняя мысль? Что, если человек уверовал, благодатью спасен, а по пути освящения не пойдет? Не будет ни добрые дела делать, ни щедрым не будет. Но он же не делами спасается, да? А спасен уже спасен. Ну и пускай я буду в Царстве Небесном, как головня из огня. Ну и пускай я ничего иметь не буду, зато в Царстве Небесном. Может такое быть или нет? Он уже тут ответил. Вот смотрите, как Павел здесь заканчивает. Собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни, о Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия, ну, можно было поэтому еще коснуться, но времени у меня уже нет, и прикословия лжеименного знания, то есть он от чего-то, что-то он рекомендует, от чего-то предостерегает, чтобы не было пустословия и лжеименного знания, и кончает такими словами, которому, то есть пустословию и лжеименному знанию, некоторые последовавшие уклонились от веры. То есть есть опасность уклониться от веры. Если ты будешь святой, да освящается еще, ты будешь утверждаться в вере. А если не будешь путем освящения идти, помните, как в Откровении? Нечистый пусть сквернится, а праведный дотворит правду. Или-или. На одном месте стоять не будешь. И если ты не будешь обогащаться, приобретать сокровища, значит, ты будешь заниматься то, что веру твою разрушит. Уклоняясь от пустословия и прикословий лжеименного знания. Веру разрушит, как здесь сказано, уклонились от веры. А спасение мы чем приняли? Верой. И поэтому, чтобы сохранить веру, мы должны быть обеспокоены этим. А если уклонимся от веры, или вера будет разрушена, как в послании к Тимофею Павел пишет, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение в вере. И если вера твоя рухнет, спасение ты потеряешь, и попадешь в озеро огненное, а не на небо придешь. Да благословит Господь нас, и в вере утверждаться, и обогатиться, чтобы прийти к вратам небесным, с огромным сокровищем. Аминь.